Игорь Анатольевич Воронов. Записки детского невролога. Читает автор. «Пойдем?» – спросил он. «Пойдем», – ответила она. «Странная ты», – сказал он. «Ты даже не спросила, куда?» «Все равно», – сказала она, – «лишь бы с тобой». «Хороший врач должен быть философом». Гален. «Врач видит человека во всей его слабости, юрист во всей его подлости, теолог во всей его глупости». Артур Шопенгауэр. В 2008 году я выпустил первый сборник своих рассказов «Житейский калейдоскоп». И только в 2018 вышел второй «Мысли вслух» или «Опусы доктора», где были рассказаны разные темы, в том числе на медицинские. И людям, с которыми я общался, наиболее понравились автобиографичные истории, записки бывшего студента-медика и записки детского невролога. И вот в 2017 году я прочитал книгу британского нейрохирурга Генри Марша «Призвание». Я призадумался. Это произведение меня слегка удивило. Я увидел взгляд врача из другой системы жизни, другого общества, другой медицины. Книга показалась мне даже несколько циничной или чрезмерно прагматичной. И там встречались очень откровенные моменты, о которых в нашей стране стараются не говорить широкой публике. Возможно, Марш был так искренен, потому что уходил на пенсию. Возможно, были другие причины, но книга стала бестселлером. А через некоторое время я прочитал книгу израильского уролога Исраэля Левина «Хроника запрещенного секса». Тоже очень прямолинейно написано. Все это подтолкнуло меня выпустить сборник новелл сугубо на медицинскую тему, которые вам и представлены. Неврология детского возраста – это клубок не только неврологических нарушений, а еще педиатрических, соматических, психологических, психосоматических и даже психиатрических. Когда ко мне приходит пациент, я в начале приема спрашиваю их, какие есть жалобы. И довольно часто, особенно когда приходят с новорожденными, грудными и маленькими детьми, в ответ слышу: «А какие должны быть жалобы?» «А вы говорите все», — отвечаю им я, «а там я буду разбираться». Ведь в хирургии хоть и есть элементы психологии и так называемой психосоматики, но в большей степени фигурируют конкретные анатомические органы и конкретные нарушения, которые нужно устранить. А в детской неврологии скальпелем ничего не удалишь. Там надо во многом разбираться. Давайте попробуем вместе. О чем расскажет рисунок ребенка? Ребенок – это концентрация непредвиденного. Милан Кундера. Еще будучи молодым врачом, я прочитал пару переводных книг по психологической оценке детского рисунка. И на протяжении своей работы периодически предлагаю ребенку нарисовать свою семью, дом, в котором он живет, дерево, животное, которое не существует, и тому подобное. Оценка таких картинок достаточно тонкий и, я бы сказал, субъективный, противоречивый метод, в ряде случаев напоминающий гадание на кофейной гуще. Однако некоторые моменты и рисунки я хочу вам показать. Такие рисовальные тесты я обычно предлагаю малышам 4-7 лет, родители которых обращаются ко мне с жалобами на истерики, страхи, неправильное поведение. Однако со временем я стал просить сделать рисунки детей разного возраста и с разными проявлениями. С жалобами на истерики и возбудимость ко мне обратились родители 4-летнего ребенка. Я попросил малыша нарисовать его семью. Рисунок 1. Там слева папа, посередине мальчик и справа от него мама. Ребенок и мама держатся за руки, а вот отец стоит в стороне и даже несколько зловеще нависает над женой и сыном. Конечно, дети чаще и в большей степени ассоциируют себя с мамой. Она ежечасно находится с ними, она кормит ребенка, ухаживает за ним, а отец, как нередко в России, работает, домой приходит поздно и меньше уделяет ему внимания. Следующая ситуация на рисунке 2. Там мальчик стоит между мамой слева и папой справа. Все улыбаются, но у них у всех нет рук. Я расценивал это так, что ребенок чувствует нехватку внимания. Ему необходимо больше тактильных ощущений. Его необходимо обнимать и гладить. Надо любить сыновей и дочек в детстве, и когда они станут взрослыми, тоже будут любить своих детей. А вот мой коллега расценил этот рисунок так. Ребенка бьют, и он поэтому не нарисовал родителям руки. А отец вообще стоит на пьедестале и возвышается над мамой и сыном. Я спросил его, а тогда почему нет рук у ребенка? Потому что он не хочет их бить, ответил он. Анализ детского рисунка требует неспешного взгляда. Не надо сразу делать радикальные выводы. Малыш сегодня нарисовал так, а завтра нарисует совсем по-другому. Неизвестен случай, когда против отца семейства возбудили уголовное дело, потому что психолог по рисункам ребенка дал заключение, что отец совершал над ним насильственные сексуальные действия. Так что не стоит горячиться и торопиться. А если психолог ошибся? Возможно, следствие будет строить обвинение только на результатах этого заключения, и тогда, возможно, и судебная ошибка. Теперь рассмотрим рисунок 3. На нем слева изображены дети, а справа – мама и папа. У родителей руки не тянутся к детям, хотя те их протягивают. Родители подняли руки вверх и отклонились несколько вправо, как бы не особенно пытаясь общаться с детьми. В руке у мамы какой-то предмет, который мне напомнил ленточку, применяемую в художественной гимнастике, но, скорее всего, это волосы мамы. Это так видит, чувствует ребенок. Причем на данный момент, ведь он только что, до того, как ему предложили сделать рисунок, слышал жалобы на него от мамы. Малыш завтра может нарисовать совсем другое, а возможно даже через несколько часов или минут. Какой бред, скажете вы? Возможно. Пофантазируйте сами и дайте свою характеристику рисунку. Поразмыслите, почему ребенок так нарисовал. Просто подумайте о его душевном состоянии. И самое главное, с моей позиции, понять, есть или нет у ребенка психологический, если хотите, душевный дискомфорт. А вот посмотрите на эту замечательную семью, рисунок 4. Причем все эти люди живут в одном месте. У всех улыбки, все тянут руки друг к другу, у всех нарисованы уши, кроме крайнего справа, и волосы. Дети с расстройством аутистического спектра плохо вступают в контакт, тем более сразу, и у них отмечается разный уровень психического развития. Но среди таких пациентов бывают дети с интересными художественными способностями. Однажды ко мне на прием пришел 9-летний мальчик с расстройством аутистического спектра. Он был тревожным, находился в напряжении, не мог спокойно сидеть на стуле, постоянно вставал и ходил по кабинету. И раз 5 он сказал мне, что умрет в 10 лет. Потом мама сказала, что когда они шли на прием, сын говорил ей, что обманет доктора, сказав ему, что умрет в 10 лет. Так вот, я попросил его нарисовать то, что он хочет. Он это сделал. Рисунок 5. И я спросил, что это? Это бяка. Бяка выглядит вроде бы угрожающе, но при подробном рассмотрении смотрится беззащитным и даже милым. Есть рога, но они зачеркнуты, и зубы, но оскала нет, а бяка улыбается. И глаза добрые, и в целом, по крайней мере для меня, он имеет позитивный оттенок. В этот же день, когда был ребенок с расстройством аутистического спектра, ко мне обратилась мама с 15-летним сыном. Жалобы на неконтролируемую агрессивность по отношению к людям, возбудимость, раздражительность. Мальчик сказал, что у него есть аутоагрессия, причем этот термин он озвучил сам. Страхи, которые он называл галлюцинациями. Мама говорила, что сын стал постоянно врать, приходит в школу и не идет на уроки, а уходит в туалет и там сидит несколько часов, что это его блажь. Мол, у него нет проблем, сам все себе выдумал. И сложности у парня начались из-за какой-то патологической любви к девочке, которая недавно пыталась покончить жизнь самоубийством. «Мой муж», — продолжала монолог мама, — «работает в правоохранительных органах, и он сразу видит, когда кто-то врет. Он говорит, что мальчик обманывает». Тут важно отметить, что этот правоохранитель является для мальчика отчимом, и со слов парнишки у них не слишком близкие отношения. А по словам мамы, сын все выдумывает, и у него с отчимом хороший контакт. Я попросил подростка нарисовать то, что он называет своими галлюцинациями. Рисунок 6. И скажу, что я не ожидал такого. В этом рисунке кто-то увидел определенный персонаж сериалов. Есть у парня галлюцинации или нет, есть ли у него депрессия или другие нарушения, тут надо разбираться. Несомненно одно, у мальчика явные проблемы. Вполне вероятно, что он лжет, но этому должна быть причина. Кстати, он сам обратился к школьному психологу, а она направила его к неврологу и назначила ему обследование и предварительное лечение. Однако тут надо еще заниматься и психологу, причем со всей семьей, а возможно, необходима даже консультация и психиатра. И, по всей видимости, маме подростка не понравилось мое мнение. Она считала, что у мальчика все нормально, что он сочиняет и ничего делать не надо. То же самое она хотела услышать от меня. Повторно на прием они не пришли. Здесь моя недоработка. Я не смог объяснить маме, что у мальчика сложности. И это бывает нередко. Иногда очень трудно подобные вещи донести до родителей. Еще один случай. Привели девочку, у которой отмечались тики и некоторые невротические нарушения. В семье 2 месяца назад родились двойняшки Вера и Дима. Я попросил малышку нарисовать ее семью. Рисунок 7. Девочка начала справа налево. Мама, папа, девочка. Сама пациентка. Вера, Дима. Со слов ребенка, на платье у мамы и на юбке у девочки изображено солнце. Все улыбаются, держатся за руки. Однако мама несколько вдалеке. Ведь она недавно родила и много уделяет внимания двойне. Но девочка не изобразила ее возле новорожденных. А вот наши пациентки, сестренка Вера, более интересны, чем братик Дима, что мама мне подтвердила. Посмотрите на рисунок и дайте свое заключение. Далее. На приеме 7-летний мальчик. Родители в разводе. Жалуются на неусидчивость, инфантильность ребенка. Мама говорит, что он не хочет взрослеть, хочет оставаться маленьким. Я попросил ребенка нарисовать свою семью. Рисунок 8. Он начал с того, что представлено слева. Я спросил его, что это? Мальчик ответил, что это подарок, который ему сделали. Он очень долго рисовал этот подарок, а когда я напомнил ему о семье, стал рисовать маму справа от подарка. Она изображена в профиль, и даже можно определить округлое образование, которое ребенок назвал грудью. Но мама смотрит анфас, повернула голову. Сам мальчик изображен несколько ниже в наряде, похожем на клоунский. И вокруг кистей его рук какие-то шары, которые ребенок назвал перчатками. Попробуйте сами оценить ситуацию и дать рекомендации. Меня попросили проконсультировать 15-летнюю пациентку. С жалобами на прогрессирующее падение остроты зрения, сужение полей зрения, атрофию дисков зрительных нервов. Девочку осматривали в различных офтальмологических клиниках, проводили множество обследований, предположили атрофию дисков зрительных нервов Либера. И ей рекомендовали в том числе посетить невролога. Подобные симптомы могут наблюдаться при различных заболеваниях, от опухоли головного мозга до различных демиелинизирующих заболеваний центральной нервной системы. И в одном офтальмологическое заболевание, и в другом случае неврологическое заболевание. Это очень серьезные нарушения. В первом примере со временем формируется слепота, а во втором – различные неврологические проявления и в дальнейшем летальный исход. Я попросил девочку нарисовать сказочное животное, которого не существует в природе. Рисунок 9. Получилась очень добрая и симпатичная зверушка, совершенно не имеющая никаких средств защиты, ни иголок, ни рогов. И это рисовала девочка, которая раньше серьезно занималась дзюдо. Она совсем беззащитна перед недугом. Однако после установления диагноза мы будем бороться вместе с ее заболеванием. Она нуждается в поддержке не только родителей и врачей, но и родственников, друзей и всех-всех-всех. Ко мне на прием пришла 13-летняя девочка, мама которая озвучила жалобы на немотивированный страх. То чего-то боялась, постоянно тревожилась, но не могла объяснить, что именно ее беспокоит. Выдвигались ипохондрические жалобы. Девочка подозревала у себя различные заболевания. Я попросил пациентку нарисовать свой страх. Она стала мяться и говорит, что не знает, как это изобразить. Тогда я предложил ей сделать рисунок фантастического животного. Рисунок 10. Я спросил у девочки, это фантастическое животное или твой страх? Мой страх. 9-летняя девочка в классе почувствовала себя плохо. Потемнело в глазах. Но потери сознания не было. Пришла с родителями ко мне после большого количества обследований, которые были в пределах нормативных значений. Пациентка училась во 2-м классе. У нее была дисграфия, сложности с написанием слов. Кроме обучения в школе, она дополнительно занималась логопедом и репетитором по русскому языку. Очень большая нагрузка. Девочка ответственная и впечатлительная. Боялась опоздать в школу и получить отрицательную отметку. И потому с ней произошел этот казус.